Я ждал. Я не стал уточнять, что я не человек. Неделю назад со мной встретился... Тимур Борисович замялся. При довольно странных обстоятельствах встретился один господин.
«Как он выглядел?» — спросил я.
«Не надо описывать, просто мысленно представьте». Во взгляде Тимура Борисовича появилось любопытство. Он уставился на меня.
«Чего?» — растерянно произнес я.
Было от чего прийти в смущение. Если верить мысленному образу, который возник в сознании бизнесмена, а не верить ему у меня не было оснований, то на разговор с ним пришел ныне малоизвестный, а когда-то знаменитый киноактер Олег Стриженов.
«Олег Стриженов», — Тимур Борисович фыркнул, — «молодой и красивый. Я уж решил, что с головой беда, но он сказал, что это только маскировка, маска».
Вот оно в чем дело. Гессеру все-таки хватило ума замаскироваться. Ну что ж, это дает нам лишние шансы. Я воспрял духом и сказал: «Продолжайте. Что было дальше?»
«Этот оборотень», — ненароком путая все наши термины, сказал Тимур Борисович, — «очень помог мне в одном деле. Я влип в скверную историю, совершенно случайно. Если бы мне кое-что не сказали, я бы сейчас лежал не здесь».
«То есть вам помогли?» — уточнил я.
«Еще как помогли», — кивнул Тимур Борисович. «Разумеется, я заинтересовался. Как-то у нас пошел разговор по душам. И старый Ташкент вспомнили, и о старых фильмах поболтали. Потом этот самый ненастоящий Стриженов мне рассказал про иных. Сказал, что он мой родственник, и потому с удовольствием сделает для меня все, что угодно. Просто так, без всяких ответных любезностей».
«Ну, подбодрил я его».
«Я же не идиот», — Тимур Борисович пожал плечами. «У золотых рыбок надо просить не три желания, а всемогущество. Или, на худой конец, бассейн с золотыми рыбками. Я попросил сделать меня таким же иным. Этот самый Стриженов стал темнить, вертеться, будто на сковородке, мол, нельзя это. Но я же чувствовал, врет, можно. Ну и попросил постараться и все-таки сделать меня иным».
Он не врал. Ни единым словом. Только чуть-чуть не договаривал.
«Вас нельзя сделать иным», — объяснил я.
«Вы обычный человек. Извините, но иным вам не стать».
Тимур Борисович снова фыркнул.
«Это, ну, если угодно, это в генах», — объяснил я. «Тимур Борисович, а вы понимали, что по какой-то причине ваш собеседник попал в ловушку? Что он неверно сформулировал свою фразу, а в итоге вынужден выполнить для вас невыполнимое?» Вот тут мой самоуверенный собеседник промолчал.
«Понимали», — сказал я.
«Вижу, что понимали. И все-таки требовали».
«Я же говорю, можно это сделать», — повысил голос Тимур Борисович. «Чувствую я это. Я не хуже вас чувствую, когда врут. А угрожать я не угрожал, только просил».
«Скорее всего, к вам приходил ваш отец», — сказал я.
«Понимаете?»
Тимур Борисович оцепенел в своей бурлящей джакузи. «Он и впрямь хотел бы вам помочь», — сказал я, — «но не может. А ваше требование его в буквальном смысле убивает. Понимаете?»
Тимур Борисович покачал головой.
«Он дал слишком расплывчатое обещание», — сказал я. «Вы поймали его на слове. Если он не выполнит данное слово, то он умрет. Понимаете?»
«Это у вас такие правила?»
«Это приложение к силе», — хмыкнул я. «Ну, для светлых».
«Где он был раньше, папаша?»
— с неподдельной тоскливой интонацией сказал Тимур Борисович.
«Он же, небось, до сих пор молодой. Что же он пришел, когда у меня свои внуки переженились?»
«Поверьте, он не мог», — ответил я. «И, скорее всего, просто о вас не знал. Так случилось. Но сейчас вы его убиваете. Родного отца».
Тимур Борисович молчал, а я торжествовал, потому что не был этот распростертый в джакузи бизнесмен совсем уж законченным мерзавцем, и слово «отец» для него, выросшего на Востоке, значило многое, несмотря ни на что. «Передайте, что я снимаю свою просьбу», — пробормотал Тимур Борисович. «Не хочет? Ну и черт с ним. Мог бы просто прийти, честно все сказать. Нечего было сотрудников посылать».
«Уверены, что я его сотрудник?» — полюбопытствовал я.
«Уверен. Кто он такой, мой папаша, не знаю, но только в ваших дозорах не последняя сошка». «У меня получилось. Я снял нависший над Гессером Дамоклов меч. Не потому ли он направил меня в Ассоль? Понимал, что я сумею?»
«Тимур Борисович, еще одна просьба», — продолжил я ковать горячее железо. «Вам надо на время исчезнуть из города. Некоторые обстоятельства стали известны, по вашему следу идут и другие, иные, в том числе и темные. Неприятности будут и у вас, и у вашего отца».
Тимур Борисович рывком сел в ванне, спросил: «А еще чего прикажете сделать?»
«Я могу приказать», — объяснил я. «Так же легко, как вашей охране. И вы без штанов помчитесь в аэропорт».
«Но я вас прошу, Тимур Борисович, вы уже совершили добрый поступок, согласившись снять свое требование. Сделайте следующий шаг. Прошу вас».
«Вы понимаете, какое мнение складывается о бизнесмене, который внезапно исчезает неведомо куда?»
«Догадываюсь». Тимур Борисович крякнул и как-то сразу весь постарел. «Мне стало стыдно, но я ждал».
«Я хотел бы поговорить с ним».
«Думаю, это получится», — легко согласился я. «Но вначале вам надо исчезнуть».
«Отвернитесь», — буркнул Тимур Борисович.
Я послушно отвернулся. Почему-то я верил, что не получу по затылку тяжелой никелированной мыльницей. И это ничем не обоснованное доверие меня спасло. Потому что я глянул на стену сквозь сумрак, убедиться, что охрана мирно спит у входа, и увидел быструю тень, слишком быструю для человека. К тому же тень шла сквозь стены, не обычными шагами иного, а скользящей походкой вампира.